Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тутта и Ларса на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Хотела сегодня поговорить о том, что такое семейный мир, мир в семье, как это себе представляет христианское вероучение и как его вообще добиться.
Как его добиться, учитывая, что когда родился Христос, Спаситель в Вифлееме, то пастушки услышали ангельский гимн, песнь, слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человек цех благоволения. То есть мир снизошел на землю через рождение Бога человека. Сам Спаситель именует себя миром. Он заповедует своим ученикам иметь мир между собою. И таким образом, не без помощи свыше, не без благодатной инъекции Духа Святого, замеряются, мирствуют, успокаиваются человеческие сердца. А вы мне задали вопрос не в бровь, а в глаз, потому что уже сегодня, будучи утром на исповеди и несколько раз в неделю преклоняя ухо к сердцам человеческим, я иногда вздрагиваю и пугаюсь. Но насколько же мало в современных семьях даже тех людей, кто приходит к батюшке побеседовать об этой тонкой материи, спокойствия и мира. Похоже, что человеческие сердца – разнонаправленные векторы. И зачастую, ожидая приличного поведения от второй половины, такие перфекционисты, которые хотят добиться идеального поведения мужа или жены, чем более ждут и чают, тем больше ругаются и негодуют. А уж когда лед и пламя встречаются между собой, когда копья скрещиваются, сильные волевые импульсы мужа и жены, там уже на войне как на войне. И сегодня, я думаю, тема заданная не может не коснуться ни одного из наших слушателей. Как же все-таки обрести, как его поддерживать, как его культивировать? Но, безусловно, основа основ, если говорить о супружеской жизни христиан, это общая вера, общая надежда на воскресшего Спасителя. Ведь в час венчания священник вместе с нами после принесения женихом и невестой клятв верности и любви, воздевая руки, молился: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!» И затем осенял крестообразно жениха и невесту с горящими свечами в руках, с молитвой о том, чтобы благодать Господня снизошла, и этот мир поселился в сердцах. Я вот помню, когда венчался, а супруга моя была только-только крещена, мы с одной студенческой скамьи, плюс, конечно, молодость, взаимное влечение друг к другу, глубокая заинтересованность друг к друге. Какое обилие мира нас посетило! Да что я на себя-то указываю? Всякий, наверное, это знает, когда каждое мгновение воспринимал как драгоценность, когда хорошо было даже помолчать друг другу. «Как хорошо, что ты есть!» — шептало сердце. И до сих пор я думаю, что Бог любящим друг друга, дает удивительный аванс. Это вот как сейчас. Знаете, все повадились брать кредиты под определенные проценты. Вот, прошу понять меня правильно, источник любви Господь выдает нам кредит.
Беспроцентный.
Нет, с процентами, потому что в Евангелии сказано, потребует больше, чем он дал. Господь дает нам кредит с процентами, с тем, чтобы мы умножали ту любовь, тот мир, ту радость общения, которые нам даны без малейших трудов с нашей стороны. И я часто размышляю, уже будучи вот таким лесовичком, батюшкой большой проплешиной, размышляю, а ведь, наверное, самое главное супругам понять, что сокровище им дано для того, чтобы его беречь и умножать. Если он и она настолько недальновидны и глупы, что потом начинают разрушать этот мир излишней требовательностью, недовольством, какими-то грубыми словечками, и золотой песок потихонечку-потихонечку куда-то уходит сквозь пальцы. И когда уходит любовь, когда люди вдруг начинают задавать себе вопрос, а зачем мы вообще соединили руки, и куда мы идем, и нужно ли нам вместе идти, я бы и рад, да вот она ничего не понимает. Вы знаете, как трудно восстановить эту гармонию. Без Божьей помощи это невозможно. Возможно, только если он и она, каждый наедине глубоко смирятся, начнут смирять себя, то есть сознавать свое ничтожество, немощь, а главное, откроются навстречу друг другу с тем, чтобы по крохотулечкам, по искоркам потихонечку восстанавливать потерянное, натягивать те струны доверия, которые ушли. И я все время мыслью возвращаюсь к таинствам церкви, к покаянию, к исповеди, и пожелал бы нашим слушателям, тем, кто хочет, чтобы мир не умалялся, а возрастал, ну, не реже, чем раз в две недели, раз в неделю идеально, все-таки к священнику, духовнику, принести свои комплексы, свои недовольства самим собою, свои грешки, с тем, чтобы в таинстве покаяния, особенно от святой чаши причащения, вновь энергия мира нас осенила, подлечила наши раны, возвратил нам то единомыслие и гармонию, которые так трудно сегодня удержать.
Вы сказали о том, что любовь уходит постепенно, и люди начинают задаваться вопросом, что мы вообще делаем вместе. Так это значит, наверное, не настоящая какая-то была у них любовь? Разве настоящая любовь уходит?
Я прошу прощения, я сам не люблю этого выражения «любовь уходит». Но речь идет о том, что когда-то молодые чувствовали полноту бытия, радость, им все было легко. Он отличался, особенно в период жениховства, фантастической предупредительностью. Она еще не сказала «хочу фиников», а он уже принес ей инжир. Вот, ну, я думаю, многие помнят за собой такое вдохновенное состояние, когда, ну, только что, как Карлсон, вы не летали в воздушном пространстве. А вдруг вы оказались на мелководье, и она вроде не столь обаятельна, как это мне представлялось. И я сам какой-то пузико отрастил, что уже не могу сделать солнышко, как когда-то проза жизни. Не все коту масленица. Любовь, вы правы, никогда не перестает по апостолу Павлу. Но это не значит, что мы не должны ее возгревать, культивировать. Это не значит, что мы не должны подкладывать хворост в семейный камин, гори-гори ясно, чтобы не погасло.
Очень часто, когда мы говорим о мире в семье, наблюдая за кем-то со стороны, и нам кажется, что вот у этих людей прям все благополучно и гладко, то зачастую этот мир строится не на том, что между людьми существует какое-то согласие, а на том, что один задавил другого.
Ой.
И тот, и он молча соглашается, чтобы вот этот мир как-то, ну, чтобы не разжигать. Или наоборот, или люди настолько уже друг от друга отдалились, что они просто перестали друг друга цеплять, перестали друг друга задевать, и каждый из них существует своей какой-то жизнью, и со стороны кажется, что у них гармоничные отношения, просто потому что им друг до друга дела нет. И вот еще есть такое мнение, что если вот у людей страсти кипят, это значит, что у них настоящее чувство есть, да? Раз вот мы выясняем отношения, значит, нам есть что выяснять, значит, у нас все хорошо. И вот здесь вот очень трудно в этой во всей каше мир построить.
Ну, сколько людей, столько и ситуаций. Думается, что описанные вами очень четкие и ясные такие схемы, все-таки каждый раз проявляет себя по-разному. Вот есть такая русская пословица: «Лучше худой мир, чем добрая ссора». Ведь когда мы находимся в состоянии противофазы, как говорят, на ножах, смотрим букой друг на друга, как мышь на крупу, человеческие сердца всегда в состоянии надрыва. Я по себе это знаю, я очень не люблю гневаться, редко слежу за собой, чтобы раздражительность как-то обходила стороной меня, скользячкой, по касательной, но когда вдруг такие планы мои опрокидываются, это бывает, если рядом раздражительный человек, не сдерживает своих страстей, и я теряю бдительность и начинаю с ним в резонанс общаться. Ну как же противно после этого себя чувствую, потому что наше сердце, я имею в виду духовный орган, ядро нашей личности создано для мира тишины, спокойствия, любви. Да, благодать дает нам Христос, но и сам человек призван, как англичане некогда учили, сдерживаться, не выпускать эмоции наружу, призывать разум в собеседнике, обуздывать свои страсти. И состояние вот этой взбаламученности, оно мучительно для души, особенно если ты провел первую половину дня в каком-то благодушном настроении.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». С нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым, говорим о мире в семье. И вот вы сказали о том, что как погневаешься, а потом так себя противно чувствуешь.
Очень.
Но ведь когда ты сдержишь гнев и, прогнешься, уступишь, не довыяснишь что-то, ты тоже себя противно чувствуешь. Да, ты вроде как не разжег, ты вроде как мир сохранил в семье, но осадок остался неприятный, и ты все равно не удовлетворен, ты внутри все равно раздражен, ты кипишь, и это всё так или иначе прорвется.
Ну, здесь мы должны говорить о разных психологических устроениях, потому что, согласитесь, одно дело загнать джина в бутылку, внутренне кипеть, едва не разрываться, как водородная бомба академика Сахарова, а внешне сохранять такое благоприличие, потому что ты находишься в состоянии финансовой зависимости. А вот будь наоборот, укокошил бы на месте. Другое дело, когда ты чувствуешь, к тебе подбираются эти змеиные головы гнева, а ты их, взяв меч молитвы, посекаешь: «Иисусе Христе, помилуй меня! Матерь Божия, не оставь меня! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» И ты молитву свою не в пустоту куда-то посылаешь, а к тому, кто сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть, смирен сердцем. Важно, на мой взгляд, разряжаться, выпускать эти черные эмоции. Ну, тут на помощь христианам, конечно, приходит молитва, покаяние, обращение к Богу. Но вы правы, совсем нелегко, если твоя половинка находится в постоянно возбужденном состоянии. Я знаю случаи, когда такая раздражительность, легкая возбудимость, она как будто стала второй натурой человека, мужа или жены, и рядом находиться это прям как с раскаленной мартеновской печью, откуда какие-то брызги стали расплавленной попадают на вас, оставляя в вас дыру. Непросто, очень непросто. И думаю, что только если человек воспринимает сегодняшний день как урок, данный Богом, только если я внутренне держусь за ризы Христа и ставлю перед собой задачи не сдать позиции, не разбудить себе зверя. Вы знаете, жил в VI столетии святой Акакий, был он иноком, отнюдь не семьянином, и, уйдя в монастырь, он попал под начало, как написано в его житии, к злому старцу, человеку гневливому, несдержанному и даже поднимающему руку. И Акакий, видимо, такой агнец Божий, говорю без всякого юмора, он ежедневно получал от него не просто попреки, а тумаки, и отличался духовным разумением. Он, конечно, не пример для подражания, в том смысле, что нам невозможно этому подражать, но он даже печалился иногда, если день проходил без таких
обострений,
и говоря: «Господи, наверное, я этот день прожил зря, если ради тебя ничего не потерпел, и не украшено лицо мое никакой ссадиной». Он долго не выдержал такого брутального отношения со стороны этого, наверное, не совсем здорового человека, и отошел в мир иной. Ну, может быть, не потому, что у него были отбиты почки или истощилась сердечная мышца, а просто тонкая организация души этого не выдержала. И вот автор этого повествования, знаменитый писатель, игумен Синайской горы Иоанн Лествичник, он написал книгу «Лествица», «Лестница духовного восхождения», где этот эпизод запечатлен, вместе с этим духовным учителем, в кавычках, Акакия, они пришли к нему на могилу. И святой Иоанн, автор повествования и очевидец этого события, обратился к этой могиле со словами: «Акакий, ты жив?» И вдруг они услышали голос, конечно, не из самой могилы, но Бог так даровал этим двум почтенным духовникам, что они услышали ответ Акакия: «Я жив, ибо исполняющий волю Божию умереть не может», в том смысле, что душа его находилась с Богом и вкушала глубокий мир Христов. Да, вот таких Акакиев я не встречал, кроме одного эпизода. И если вы позволите, я буквально поделюсь. Это фантастика, но это совершенная реальность. Когда я женился, и мы 19 лет жили вместе с тещей в Хрущевочке, надо сказать, ни разу не ссорились с ней. Я не Акакий, она такой Божий человек. Наверху у нас была квартира, где постоянно пьяненький муженек, я помню даже его по внешности, маленький, от земли не видно, какой-то черненький, но, видимо, алкоголик, и ему физически нельзя было принимать даже капли спиртного, он превращался в джина. И вот мы несколько лет слушали, как он там все крушит, как он ругается на жену не теми словами, которыми владеем мы, а она, милая, простая женщина, всегда в платочке, куда-то пойдет за продуктами, все терпела. Она не подавала на него в суд, она не вызывала милицию, это было еще в советское время. Видимо, вот таким она была Акакием по сердцу. И вы знаете, когда он в конце концов скончался, это было, наверное, большое облегчение для всех соседей на личной клетке, она шла за гробом, я застал момент, когда выносили его из дома, и с каким-то кротким лицом и, по-моему, слезою, что закончилось ее земное испытание, из которого она вышла победительницей. Ну, это исключительный случай и не пример для подражания.
Но это трудно назвать образцом мира в семье.
Мы говорим сейчас о другом аспекте. Что делать, если рядом с тобой находится какой-то дракон, источник турбулентности и дракон? Вот бывают души, которые не проигрывают, а выигрывают в этом сражении. Но я думаю, без Божьей помощи этого невозможно. А мы давайте все-таки и другие аспекты этой темы сегодня осветим.
Ну вот если говорить о том, что неравные силы в семье, и кто-то один постоянно уступает другому, просто чтобы не ввязываться в скандал и не разжигать, или просто сил нет на то, чтобы противостоять этой сильной
и страстной
натуре. Или это бесполезно. Но это никакого мира семье не несет, и дети растут в обстановке этой постоянной наэлектризованности, и один из членов семьи явно страдает и несчастлив, а второй, наверное, тоже не очень счастлив, потому что ведет себя так агрессивно, эмоционально. Я не говорю здесь ни про побои, не дай бог, никакие,
да,
это
да,
совсем
да,
преступление. Но, тем не менее, такое, знаете, насилие эмоциональное, там, моральное, оно тоже очень часто в семье присутствует. А если ты начнешь, но хорошо, тогда есть все равно есть какая-то тишина, да, пусть она наэлектризованная, пусть она напряженная, но это все-таки не война, а такой худой мир.
Да.
А есть, ну как, а как вот здесь быть человеку, вот он идет на эти уступки, но с другой стороны, это ведь тоже грех, вот так себя все время унижать, умолять, позволять над собой измываться, нет? По отношению к себе, разве это справедливо?
А если ты начнешь,
вообще можно ли это считать уступкой?
Ну, а представь себе врача, психиатра в отделении для помешанных, иные из которых страдают агрессией. Врач, как компетентный специалист, профессионал, готов ко всему. Он знает все немотивированные реакции своих пациентов. И чем свирепее больной вращает зрачками, при этом в разных направлениях, в обоих глазах, тем врач будет хладнокровнее, спокойнее. Любой человек, находящийся в эффективном состоянии, под влиянием страсти, он больной.
Ну, врач-то, это же его профессия, во-первых. Во-вторых, он за это деньги получает. И он вообще не обязан с больным рядом находиться, да? А человек, который в семье с эффективным супругом или супругой сосуществует, ему деться-то некуда. Ну, врач, он домой придет, рюмочку хлопнет, жену поцелует, вроде как все, вышел из этого круга.
Ну, а супруга, понимая, что трудно мужу совладать с собой, прибегает зачастую к невербальным средствам воздействия на него. Уединиться, и Акафист Николай Чудотворца читает о замирении семьи. Всякое здесь бывает, но я хочу сказать, что если... Вот не на пустом месте Достоевский написал рассказ «Кроткая», не на пустом месте Антон Павлович Чехов написал рассказ «Живые мощи». Это вот все о русских женщинах. Они встречали такие типажи, и представьте себе, что дети, безусловно, заложники ситуации, но, встречая в лице кроткого родителя, если женат на Салтычихе, да что на Салтычихе, героиня сказки «Золотая рыбка», или кроткая мама, то дети все равно будут чувствовать, за кем правда, внутренне они будут поддерживать и защищать, скажем, мамочку, из двух зол выбирайте меньшее, а так можно превратить просто в бедлам сумасшедший дом, семейную атмосферу, где без всякого полтергейста будут летать сначала подушки, потом, не приведи бог, колющие, режущие предметы. Мы знаем, священники, как и за решеткой оказываются те, кто, потеряв самообладание, пролили даже кровь друг друга. Гасить, тушить. Вот сейчас только что архиерейский собор собирался, и было принято особое постановление о браке, где, между прочим, детализировалось еще дореволюционное каноническое брачное право, и говорилось о том, в каких случаях благословлено расторгать отношения. И, в частности, там упоминалось... Мы, правда, сейчас немножко уклонились в такие экстремальные ситуации. Хотелось бы и позитивную программу предложить, и я сейчас кое-что вспомню на сей счет. Не всегда же супруги доходят, простите, до потери лица человеческого. Но вот в решениях Архиерейского собора уточняется, что если один из супругов так живет и так себя ведет, что создается опасность для жизни, что брачная жизнь становится невозможной, воспитание детей невозможным, то не сам супруг, но архиерей, к которому обратится пострадавшая сторона, взвесив все обстоятельства и применив какие-то меры педагогического воздействия, поможет принять решение.
Продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».